Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Здравствуйте, наши сладкие слушатели. На дворе понедельник, 15:00, а значит, настала пора для вашей любимой передачи «Гиг-зона» на Теос Медиа, где мы с большой любовью и маниакальным удовольствием препарируем различные произведения гиг и атаку культуры. Мы путешествуем по временам и эпохам, раскрываем неожиданное, занимаемся факт-чекингом и не отказываем себе в конспирологии. Сегодня наш эфир посвящен легендарной компьютерной игре, которую многие критики, даже современные эпохи, до сих пор считают жемчужиной жанра РТС, то есть стратегии в реальном времени. Мы вообще ужасно редко говорим о стратегиях у нас на эфирах, что мне лично кажется большой ошибкой, ведь среди них встречается множество очень интересных кейсов. Например, они были не только законодательницами жанра и идейными вдохновителями многих других игр, но имели в себе образовательный аспект, вызывая у молодежи хоть какой-то интерес к истории. Особенно к истории давно исчезнувших цивилизаций. Серия игр, о которой мы сегодня говорим, в прошлом году отпраздновала свой юбилей 25 лет, а в 2021 году на свет появилась уже четвертая ее часть. В нашем текущем новом 23-м она, представьте себе, еще и выпускает большой пакет обновлений к последней игре. Итак, в эфире передача «Гиг-зон» на Теос Медиа. С вами в нашей уютной студии наш вечно молодой и улыбающийся ведущий Алексей Зуйков, известный также как Барт рок-исполнитель звуков. Я ваш хост, вечно чем-то недовольный, Олежа Никитин, а у нас в гостях яркий, такой желтенький, интересный, красивый, который умудряется запустить меня же с телефона удивительным образом.
Вашу маму и там, и тут показывают, до чего техника дошла.
У меня отвратительные шутки в голове появились, потому что я сегодня чувствую, что разговор будет интересным. Итак, у нас в гостях хозяин, идейный вдохновитель, автор магазина настольных игр и комиксов «Вангик», разработчик настольных игр «Делец», «Молодец» и «Гик» с огромным стажем Алексей Филимонов, известный также как Заоси, Хаоси и Фил, которого мы горячо приветствуем у нас в гостях. Он один из тех редких гостей, который догадался, кстати, поздороваться. Спасибо большое, Фил. Три взрослых мужика собрались сегодня поговорить об игре своего детства.
Об игрушечках,
да. Солдатиках.
Солдатиков будем обсуждать.
А теперь и об игре детства современной молодежи, серии игр Age of Empires, эпоха империи. И, конечно, я вбрасываю первый вопрос в эфир, в воздух эфира, и обращаюсь сначала к нашему ведущему Алексею Зуйкову, а затем спрашиваю нашего замечательного гостя. А как вы познакомились с игрой эпоха империи Age of Empires?
С огромным удовольствием расскажу об этом, но прежде чем мы приступим, напоминаю вам, дорогие наши радиослушатели, во-первых, о том, что нас можно не только слушать в эфире Теос FM, но и смотреть в соцсетях нашей передачи «Гиг-зона» на ресурсах Теос Медиа и так далее. И, во-вторых, напоминаю вам о том, что мы, дорогие радиослушатели, зрители, подписчики, кто еще у нас есть, просто гости, которые зашли вдруг в эфир, существуем благодаря вашей поддержке, и это не только донаты, которые мы с удовольствием принимаем, но и ваши предложения, о чем же нам поговорить в эфире, кого нам позвать в гости и так далее.
Ой, это мы вообще безумно любим.
Обожаем. Сегодня говорим о Age of Empires. Это... Ты знаешь, вот ты когда начал говорить, я тоже какие-то у меня были ассоциативные мысли далеко из детства. Я всегда, вот я подумал перед эфиром о том, что мне всегда Age of Empires казалось какой-то вот, знаешь, такой эталонной игрой. Вот такой вот прям игрой-игрой.
Вот есть такой,
да? С большой буквы. Да. Угу. А знаешь почему? Потому что это игра Microsoft Studios. И у меня была в голове ассоциация, типа, Microsoft Windows, Microsoft Studios. Это же игра от людей, которые, благодаря которым, в общем-то, мы сидим. Конечно, это все было не совсем так, но вот это какой-то трепет и благоговение, титр Microsoft Studios у меня вызвал с самого первого запуска Age of Empires. Было это в школьные годы, думаю, классе...
Ну, ты был ребенком и наивным, и думал, да, что да, Microsoft да, — это да. Хорошо.
Так... Вот, и, конечно, меня покорила игра, но гораздо больше, чем сама игра Age of Empires, меня в свое время покорил ее редактор, в котором можно было создавать совершенно любые карты для игры, можно было, в общем, все это расставлять, там, деревца, вот какие-то эти домики, города, стены и так далее. Я помню, что мы с ребятами делали в Age of Empires карту участков своей дачи. То есть у нас была такая была карта, где мы, значит, сражались.
Хана тебе, Антох.
Да-да-да. Примерно так это было. Очень круто. Мне всегда как-то очень нравилось вот это творчество, которое позволяли сами разработчики проявлять. И вот Age of Empires была как раз той игрой, в которой редактор позволял делать какие-то невероятно крутые по тем меркам вещи. Тогда я еще не открыл для себя Morrowind и его редактор. Вот.
Он не позже разве появился?
Ну, он... Мне кажется, что Morrowind вышел чуть позже, чем первый Age of Empires.
Редактор, по-моему, Rise of Rome появился только. В первой части она вообще тугая была.
Вот, значит, видишь... Сейчас ты меня поправишь тогда. Ну, я рассказал, да, о том, как я познакомился.
Я пытаюсь сейчас вспомнить, но не могу припомнить.
Давай обратимся к истории, пока ты расскажешь о том, как познакомился с серией ты.
А я пока погуглю.
Вот, как я. Ну, естественно, это первая часть, да, тоже согласен с Лешей, то, что... Да, Microsoft, конечно, надпись Microsoft почему-то
вызывала
да, уважение и трепет.
Понятно.
Вот, естественно, «Бессонная ночь», естественно, больше всего было сыграно часов в первую часть. Она, у вас заставка, по-моему, можно было бесконечно смотреть. Там, да, вот. У меня же до сих пор мурашки, дерущиеся гоплиты, слово какое.
Да, я даже задумался, типа, все правильно. Мы с тобой обычно о гоблинах говорим, а тут такой
современная интерпретация.
Гоблины и гоблиты.
Да.
Слушай, но Age of Empires 2 — это 1999 год.
Нет, редактор. Редактор в первой части.
В первой части.
Появился, по-моему, Rise of Rome. Или я уже совсем уже в маразме и путаю.
Вот поэтому что надо вовремя видите. Приходить на подготовку к эфиру и заранее об этом всем говорить, дорогие друзья.
98-й год. 98-й.
Дорогие друзья, только что в эфире мы продемонстрировали...
Чудеса работы с поисковыми системами.
Ладно, это не первый раз, на самом деле. Ты начал говорить про заставку, я, кстати, тоже вспомнил о том, что вот моя
знакомая... Она была эпичная по тем временам.
Во второй тоже, да? Ну, то есть это вот прям секрет заставки, знаете, да, что...
Ну-ка.
Короче говоря, корпорация, которая разрабатывала... Microsoft был и выпускающим, выпускающей студией, да, а изначально разработчиками были Ensemble Studios, которые вообще там в 95-м году они типа решили, вдруг неожиданно их главный разработчик, опять забыл его имя, и не буду сейчас пытаться его вспомнить, ну, у Леши есть Google, если что. Вот, он сказал, они разрабатывали изначально...
Поиграл в Яндексе ищу.
А, ты в Яндексе ищу? Молодец. За Яндекси тогда. Прояндексируй.
Прояндексируй.
Мы хорошее слово придумали сейчас. Что изначально они занимались разработкой компьютерного софта всякого различного, то есть там каких-то вот необходимых жизненных программ для различных фирм и корпораций, а потом он такой, типа, мы такие все умные, давайте мы будем игру создавать.
И психанули,
да. Он взял там несколько чуваков, которые согласились, типа, да, давайте разрабатывать компьютерную игру, и начали разрабатывать. И за 2 года, собственно говоря, сделали Age of Empires. И секрет этих заставок в том, что это вообще уникальный случай, когда изначально, сначала они сделали 3D-модельки, которые мы и видим в заставках, и в первой, и во второй части. Вот, они хорошо сделаны, да, классные. Ну, то есть, понятное дело, что по современным меркам можем сказать, что там вот неуклюжие движения, ля-ля-ля, но они такие эпичные, такая режиссура.
Тогда это было эпично.
Да это и сейчас эпично, ты прав, мурашки до сих пор вызывают. Но я когда говорю про Age of Empires, я сразу вспоминаю не юнитов, не механики, а я сразу вспоминаю заставку. И они... Потом на эти 3D-модельки уже нанизывали пиксельную обработку и делали из них пиксельные спрайты 2D. Ну, то есть вот в этом изометрическом пространстве.
Заставки, они, по-моему, трехмерные.
Вот.
Я хочу душнить.
Да-да-да, они трехмерные.
Я начал.
Просто для самой стратегии, то есть для игры, да, для игрового процесса, они эти 3D-модельки, им приходилось переделывать пиксельные изометрические 2D, да, а вот в заставке они используют, собственно говоря, вот эти 3D-модели. Это уникальный случай, потому что никто, соответственно, никогда не заморачивался в такую сторону, да. Обычно, если... Ну, там очень реалистичные движения у юнитов. То есть по тем временам это вообще было взрыв и восторг. И можно заценить все эти модельки, как они могли бы выглядеть потом в трехмерном варианте, если бы тогда техника это позволяла, как раз в заставке. Но надо сказать, что мне кажется, вот когда Age of Empires ушло в 3D, что-то пошло люто не так.
Ну там, если так честно уж положа руку на сердце, там изначально было что-то не так.
Мне кажется, что на самом деле дело не в том, что... Проблема случилась с тем, что Age of Empires пошло в 3D. Мне кажется, что эпоха просто ушла. Третий Age of Empires
эпоха
все-таки...
Эпоха
ушла. А я проиндексировал, и очень хорошие люди сделали, видимо, игру, и в основе той самый Ensemble Studios, у нас Тони Гудман и Рик Гудман. Два гудмена, два отличных, прекрасных, хороших человека.
Хорошее название Goodman Games было бы.
Да, да.
Так вот, Алексей Юрьевич, как, собственно говоря, происходило
знакомство? Как ты ловко нас обозначил.
Ну, Алексей Юрьевич, Алексей Игоревич, да. Вот такие мы сегодня будем академичные. Я в очках, я могу себе позволить это. Как происходило знакомство, да, ты говоришь, восторг от заставки, а вот игровой процесс там и так далее. Я слышал тебя, ты, кажется, говорил, отец у тебя до сих пор гоняет, да?
Отец до сих пор гоняет.
В первую?
В первую, вторую.
Обнови компьютер отцу, пожалуйста.
Тут это не влияет вообще. Она как чума появляется на любом компьютере, который у него появляется. Вот, она у него стоит на ноутбуке, она у него стоит на домашнем компьютере.
Кстати, очень интересно, да. Вопрос отцов и детей. Действительно, отцы...
Он считает ее лучшей игрой.
И вообще.
Все, и, да, и другие игры все идут в лес.
То есть всякие там казаки, там вот там цивилизации. Это, а вот,
да, вот да.
Эпоха империи.
Да, вот либо 9 слонов грузить, либо 9 человек. Это знаменитая тема с погрузкой на корабль.
Кстати, нет ни одного философского размышления. Это можно было бы задачки делать, как типа волк, капуста и овца, да, типа перевести, типа.
Как помещаются 9 слонов и только 9 человек. Или там 8, сколько уж не помню.
Нет, это нормально. А у них провианта меньше. Они жрут
друг друга.
Да.
Слоны?
Ужасная, ужасная, страшная эпоха и перья. Но такие времена были, ребята, такие времена.
Вот как раз, да, мой тезка затронул эту тему, да, с родителями. Очень интересно, почему так, да, являются приверженцами, не хотят вот к чему-то новому переходить. У меня точно так же отец до сих пор играет в первый Medal of Honor. То есть с огромным...
Первый Medal of Honor.
Вот тот самый Medal of Honor, который прям вот Medal of Honor.
Мне еще показалось, что произнес Metal of Honor.
Metal of Honor.
Metal честь.
Metal честь.
Heavy Metal of Honor. У меня отец до сих пор гоняет Heavy Metal 2000. Ну, ладно, начали говорить об этом. Мой отец в Героев Третьих бесконечно играл, это передалось мне, а потом это оказалось, когда я пошел работать в школу в 2017 году. Старшеклассники забились со мной, что если они хорошо сдадут экзамены, то я с ними поиграю в Героя Третьи. Они мне сказали, что типа, Олег Александрович, вы знаете, что такое Героя Третьи? Я такой...
Они что-то сделали неправильно, мне кажется. Мне кажется, надо было делать наоборот. То есть надо было забиваться, что если они тебя выиграют в Третьих Героев, то там автоматом, например, поставишь...
Нет, нет, в смысле, если они хорошо сдадут экзамены, вообще свои школьные, выпускные экзамены, то тогда мы с ними поиграем в Третьих Героев. У нас была такая мотивация.
Честные дети, слишком. Я бы наоборот забился, что вот если я выиграю преподавателя, он мне поставит автоматом
пятерку. Я же не информатику преподавал.
А что ты преподавал?
Я преподавал кинематографию, поэтому это был кружковый активность.
Ну да, да, да.
Вот. А отец Алексей Юрьевич, у вас доходил вообще до третьей части? Потому что для меня как бы боль в сердце моем была. Это вот когда...
Насколько я знаю, последняя, ну пока Steam позволял, у него вот там HD что-то выходило.
Уже переиздание. Первых-вторых частей. Про третью вот вопрос, про 3D-шную, вот ту самую. Которая для меня тоже лично поставила крест на
то,
серии.
То, что старые все, 3-4, это есть. А вот я знаю, что у него какие-то еще есть переиздания, я имею в виду.
Но это было просто, это кринж. Это я настолько влюбленный в детстве в эпоху империи, мне никогда не удалось в нее играть. Я никогда не мог пройти ни одну карту, я просто уничтожали соперника, но я был не очень умным ребенком в плане стратегии.
А это всегда так, ты строишь свои песочницы, что-то, потом приходит злобный комп и ломает твои кулички, ты думаешь, так, по-другому.
Подтверждаю.
Через 10 минут повторяется все то же самое. Ты строишь, приходит злобный комп, ломает твои кулички.
Я ненавидел просто всем сердцем, всей душой ненавидел карту с Жанной Дарк.
Ой.
Она была прям
Новый Орлеан, который...
Да, она была такой вообще. Вот ее я никак не мог преодолеть. Я пытался пройти кампанию, но вот она меня прям всегда была сильнее меня. Поэтому я ушел в редактор и стал делать какие-то штуки.
Стал делать кулички, которые нельзя поломать.
Да. Которые могут поломать только мои друзья.
Карта для одного игрока.
Кстати говоря, эпоха империи одна из первых игр в истории, которая позволяла игроку во время вот сценариев, да, то есть не в кампаниях, а в сценариях, побеждать благодаря не военно-стратегическому уничтожению всех противников на карте, а благодаря строительству Чуда Света. То есть это вообще была непопулярная тема в 90-е годы.
Потому что подсмотрели у цивилизации?
Да, именно так. Ну, то есть в РТС, тем более, да, цивилизация, она все-таки пошаговая. Да. А в real-time strategy, да, то есть вместо того, чтобы углубиться в военную промышленность, ты углубляешься в строительство, в развитие как бы техники науки для того, чтобы построить Чудо Света, и таким образом...
Пока не приезжают те самые слоны, которые
ломают тебе песочницу. Да хватит уже! Да что ж такое-то?
Спам. Спам. Постоянный спам от компьютера.
Говоря о...
По 2-3 юнита.
О взаимоотношениях отцов и детей. Age of Empires действительно очень сильно котируется до сих пор по сей день. И был интересный случай в 2022 году, когда прошел самый долгий матч. И причем эта новость пестрила вообще во всех лентах каких-нибудь там компьютерных новостей, новостей игр. И это было очень странно это смотреть, потому что я думал, что там речь идет об Age of Empires типа каких-то новых уже, там типа четвертый уже вышли, наверное, об этом. А там нет, там Age of Empires 2. Два не очень-то, в общем-то, таких зрелых мужа зарубились друг с другом, и у них была самая долгая в истории катка в Age of Empires 2, за которой, кстати, наблюдал весь свет, потому что начали говорить о том, что это самая долгая дуэль когда, на 30-м часу их игры. Непрерывные игры. Там нельзя сделать паузу, сохраниться. Они было принципиально вот в мультиплеере. Надо друг друга добить. Это началось все на 30-м часу где-то примерно. И все стали смотреть, соответственно, их стрим, как они друг с другом дуэлятся. И поняли, что вся карта открыта у обоих противников, все ресурсы уже уничтожены. И начинается окопная война. Просто друг с другом они по одному юниту с трудом копили ресурсы.
Посылали каким-то вообще, да, чудом.
Они посылали друг другу послов, которых, соответственно, да, ничего хорошего с ними не происходило. Они не догадывались. Но они не могли, соответственно, использовать ту замечательную механику в игре конвертации юнитов к себе, да, при помощи священников, которые занимались там проповедью и переманивали на свою сторону противника.
Песнопение священников — отдельная тема.
Которые, кстати говоря, взяты из действительно настоящих существовавших амбиет-песен в 97-м году. Африканский бум-бум-бум, вот это да. Взял какие-то африканские мотивы и использовал там главный звукорежиссер. И игра закончилась на 58-м часу, когда один из игроков просто уснул.
И его одолели.
Его одолели, он не успел просто, да, как-то с этим разобраться, что-то там нажать.
Ай да Морфей!
Да, сморил. Видимо, другой игрок играл за греков, и поэтому использовал какие-то реально греческие боги спустились к нему, к компьютеру, и помогли ему преодолеть это все. Это вот из интересных фактов, да. По поводу мультиплеера я не дошел никогда в жизни своей, да, уже в Age of Empires, да, мультиплеера, я потому что начал увлекаться другими играми. Мы говорили по поводу третьей части, да, которая была просто катастрофическая в плане того, что если первая и вторая, понятно, что там были механики со слонами, которые странно работали. Очень непонятная механика работы с добычей пищи охотниками, потому что почему-то в одном случае, простите, тушку зверя можно использовать в еду, а в другом случае тушку зверя уже нельзя использовать в еду.
В первой части можно было есть львов, а во второй все уже... В средневековье все, львов нельзя есть, только они тебя могут есть.
Там начинается, соответственно, вся зеленая политика просто, типа, давайте сохраним популяцию львов.
А слонов-то можно?
А слонов... Ну, вот такая большая тушка, что очень глупо ее пропускать. Вот, а в третьей... Но, тем не менее, историчность какая-то всего, да, она все-таки сохранилась. Ну, то есть, ну, понятное дело, что были какие-то там, как это называется, допуски, да, в игре. То есть не все должно... Не весь там Рим, Греция, Франция и так далее, они были абсолютно исторически верными. Да, да, прям до точности. Но в третьей начался просто какая-то катастрофа, там просто бред происходил. Там, когда нанимаешь каких-то опричников со стороны России, почему не богатыри, почему не стрельцы? Нет, какие-то опричники, почему их взяли, почему это юнит? Ну, то есть все это превращалось в какой-то абсурд, бред просто. Но зато появлялись какие-то новые интересные механики. А в четвертую, честно сказать, я вообще так не добрался, так не поиграл. Я, даже когда нам сказали, что у нас эфир, я не знал о том, что есть четвертая
часть. Я о существовании четвертой части тоже узнал, когда начал готовиться к эфиру, в общем-то, вбил в поисковик Age of Empires и узнал, что в 2021 вышла, оказывается, четвертая часть.
И вот это вот было прям болезненно.
Мне кажется, что это очень показательно, потому что я слежу как бы за индустрией, я слежу за тем, что выходит, тем более жанр RTS — это сейчас такой редкий гость вообще. Очень редко появляются новые игры именно в жанре стратегии, реал-тайм, да и пошаговые тоже. И, ну... учитывая, что я не слышал об этой игре ничего вообще, никаким образом, ни сном, ни духом, это, по-моему, очень хороший показатель о том, насколько популярен жанр сейчас.
Популярен, да. Ну, в кавычках, конечно, да.
Насколько хочется денег, скорее, Microsoft.
Ну, они жадно очень отнеслись к этому, да. Они прям насильно заставляли выпускать третью часть, насильно выпускали этот римский сеттинг.
И Гудман стал Бэтменом.
Бэтмен.
Нет, Гудман как раз не стал работать на корпорацию зла, он взял и ушел. Он сказал, типа, я теперь создаю...
Все-таки Гудман.
Робот Entertainment.
Остался Гудман.
Но, ну как Гудман, да, он создал после этого игру Orcs Must Die, поэтому... Для кого-то хороший, для кого-то не очень. Поэтому в далекие давние времена...
Безумная долбилка такая.
Я как фанат, как бы, все-таки страны Орды в Варкрафте, я не очень доволен этим решением.
Мне, кстати, нравилась Orcs Must Die до тех пор, пока они не сделали онлайновую. Вот онлайновая прям была уже жуткой.
Да нет.
Победили.
Меня победили. Нет, я даже где-то какие-то там рейтинги держал. Мы играли с бывшей супругой в паре. Вот все, там, по-моему, было три или... По-моему, три персонажа в команде, три героя, 3-3. И вот мы прям, да, какие-то рейтинговые матчи играли там. Но она просто очень быстро скатилась в какие-то очень-очень донатные истории. Невозможно, видишь, невозможно,
ну,
разговаривая.
Донат всегда убивает. Есть хорошие вещи. В большинстве своих случаев донат приводит к летальному исходу проекта.
Age of Empires с донатами, да. Купи новые скины на самураях. Вот.
Нет, это хорошо, если скины. Это плохо, если купи апгрейд на самураев за донаты. Вот так, да-да. Если ты играешь бесплатно, то вот тебе, пожалуйста, обычные самураи. Тут ты можешь купить им бензопилы.
Причем это в онлайне, тебе в мультиплеере.
Да, в мультиплеере, конечно.
И каждый раз приходится покупать.
Каждый матч новый.
Это уже не песочница, ребята, это уже вообще какой-то дистракшн. Тебе просто привозят экскаватор на куличиком твоим. Что происходит? И бетоном заливают еще после этого.
Да, потом тебе приходят, вы не можете дальше играть, на вашем счету недостаточно средств. Все.
Нужно больше золота.
Это другая игра.
Кстати, тоже с очень хорошей заставкой. Не все ее, кстати, видели.
Да.
Благодаря нашим пиратам ее нещадно отрезали все время на пиратских дисках. Потому что она была большая, красивая.
Ты видел заставку Warcraft 3?
Видел, я не знал, что ее отрезали.
Вторую?
Подожди. А что там? Там же это 6 лет прошло со времен первой войны людей орков. Это же был пиратский диск, нет? А, это был официальный... Да, я понял, о чем ты говоришь.
Там был ролик.
А кто у нас создавал?
Эльфы готовили копья, а гномы заряжали свои пушки. Нет, это вообще какие-то были...
Warcraft 2 у нас никто не издавал официально.
Это было абсолютно...
Митинский радиорынок в офисе издавал. И любой другой радиорынок.
Для тех, кто интересуется жанром РТС, да.
И вот у меня товарищ, по-моему, очень хорошему перепал, по-моему, болгарский, что ли, какой-то лицензионный диск.
Они говорили по-болгарски там?
Ну, там, кстати, там был русский, как ни странно. Даже на тот момент был русский. Опять возможность работа. Русского языка. Там что-то из серии, ну, какой-то вообще кривой.
Да простят меня болгарии, которые нас слушают.
Не, мы только на Молдавию транслируем, поэтому не переживай.
Вот, и там был ролик такой. Целых минуты 3, наверное.
Ну да,
Человечки ходили по крепости, они охраняли эту крепость, а в это время из тумана вероломно подплывали орки.
Гул'дан
на своих...
запускал свою длань.
Так, Гул'дан еще не было.
Там все было попроще. Там была эпичная подготовка к сражению, и потом у каждой карты была отдельная видеозаставка с подводочкой. Ну, то есть...
Как в Red Alert прям?
Да. Blizzard, как всегда, ну, в своем духе, то есть там периодически, ну, не у каждой, там, по-моему, через 4 миссии у тебя выходил какой-нибудь масипусечный роличек еще.
Это причем, что интересно, кстати, Warcraft 2, как раз когда ребята из Ensemble Studios, которые разрабатывали Age of Empires, которые еще не знали, что они будут разрабатывать Age of Empires, они пытались решить, о чем мы будем вообще разрабатывать, как раз вышел Warcraft 2, они влюбились в жанр RTS, и Age of Empires, они решили, что будут делать Age of Empires, вот это будет реал-тайм стратегия, но историчная вся такая вот, про реальных людей, не про фантастических, то орков и людей. Именно второй Warcraft их вдохновил, причем не первый, потому что первый Warcraft, друзья,
если получил игру года, да. В жанре РТС.
Да.
Ну, потому что это была единственная.
Единственная.
Про Дюну вторую на тот момент радостно все забыли.
Сколько лет прошло уже?
Все о том же.
Я говорю, да, гудят провода, никак невозможно, говоря об Age of Empires, не упоминать другие игры. Вот ты сказал, что, видимо...
Особенно, как плохо знаешь Age of Empires.
Игроки, которые 58 часов между собой сражались, ты пошутил, что, видимо, кто-то из них сражался за греков и, видимо, подключил к этому греческих богов, которые наслали сон на оппонента, а я сразу вспомнил про игру, которая была, ну еще слаще, чем Age of Empires. Это же Age of Mythology.
Которая создана, собственно говоря,
да,
как раз той же,
да,
студии.
Той, да, же самой студии, которая является спин-оффом, собственно, Age of Empires. И в ней как раз-таки внесли все то, чего решили вырезать. И, ну, то есть они такие, не вырезать, они сначала сделали Age of Empires с прицелом на историчность, реализм и все такое, а потом, а давайте бабахнем еще богов. Игру про, да, эпоху мифологии, и там, пожалуйста, вот тебе Рим, вот тебе Греция, все, кто хочет.
Ну, скучно же без огромных страшных существ на карте.
Церберы! Ой! Я прям...
Чем больше занес, тем больше получил.
Age of Mythology, я в свое время меня просто покорило. Вот если Age of Empires мне было интересно с точки зрения вот, редактора, с точки зрения там что-то поконструировать, историчность меня тоже, ну, в какой-то степени привлекала, да, было интересно что-то узнать. Вот в Age of Mythology я рубился просто... Я прошел ее вдоль и поперек, все компании, которые там были, просто... По-моему, к ней выходило какое-то дополнение еще. Вторая часть официально... Или нет, была вторая часть.
По-моему, была вторая часть. Ну, у меня вот наоборот. Мифология.
Да,
я так потыкался. Так вот.
Мифология не тебе, да?
Нет.
Олеж.
Папа подошел, посмотрел и сказал, типа, это что?
Еретик.
Почему слоны не грузятся на камни?
Какие цербера? Дал подзатыльник цепным мечом.
Подзатыльник цепным мечом. А как же Кратос? Сын, а как же Кратос? Я хотел с вами, как со знатоками настольных игр, поговорить вот о чем, да, жанр РТС вообще глобально, он, ну, видимо, все-таки умирает, может быть, потому что слишком большие были реализованы, ну, разрабатывать игры вообще с каждым годом становится сложнее с точки зрения механик, то есть с точки зрения визуала, окей, мы всегда можем что-то накрутить там круче, сделать новее, естественно, что все друг с другом, да, спорят там, если посмотреть историю Ведьмака, да, от первого до третьего, насколько это вообще колоссальное развитие, ну, ладно, там и механик тоже, конечно, ну, ладно, второй, третий, давайте сравним, во втором, ну, какая графика, в третьем, какая графика, по сути, как бы, механики не шибко-то изменились, да, это все то же самое RPG, это все та же самая алхимия, это все то же самое, там, крафтинг предметов, это карточные игры, встроенные внутрь, забить на основной квест, пойти по сайт-квестам, окей, мы это все знаем.
И поэтому как вытаскивать... насчет партии в гвинт?
И вытаскивать можно только исключительно... Кстати, Алексей Юрьевич, собираетесь вы завозить паленый пиратский гвинт в магазин настольных игр или нет? Потому что запрос-то у аудитории, конечно, есть. И проводить матчи по
нему. Как-то интересно, в прямом эфире, вот при свидетелях.
А другого нет. Другого нет, друзья. Можно продавать только сейчас из-под столы.
Из-под столы?
Из-под столы.
Из-под полы, извините. Настольные игры из-под столы. Продавать только можно из любительских типографий, потому что официально-то гвинта больше нет.
Там были потуги издать его.
Ну, они издавали в каких-то коллекционных версиях. Да, в коллекционных версиях издавали какие-то там жалкие базовые колоды. Парочку.
Жалкая базовая колода.
Мотыжники сидят.
Так вот, смотрите, у нас РТС, естественно, что очень сложно придумывать новые механики. То есть, да. У нас, во-первых, был бум, да, вот в 90-е годы.
Реальное время будет еще реальнее.
Лего. В обратную сторону играешь.
Мне кажется, знаешь, тут я понял, посыл тут дело не в том, что жанр умирает, а жанр-то живее всех живых. Ты посмотри, очень много выходит РТС-ок, но... они ноунейм, ну, от ноунейм авторов, ноунейм непонятно кто, да. Вот, и тут, главное, тут, мне кажется, проблема в том, что... Народ уж настолько присытил, что сложно зацепить чем-то.
Да,
чтобы оно прям цепануло.
Сид Майер всегда говорил, вот, тот самый разработчик цивилизации, что первые 10 минут самые важные в игре. Типа, если ты зацепил, то человек будет играть.
Да.
Кстати, благодаря чему Age of Empires одна из первых игр, которая ввела тренинг для новичков. Ну, то есть обучение игре. Это было тоже, типа, вообще не популярно в 90-е игры. Типа, у тебя есть буклет к игре, и ты по нему смотришь, что там можно делать. А они прям внутрь игры поставили нормальную обучалку, уже такую с мини-компанией. И это, конечно, тоже фурор вызвало. Можно было нормально войти в игру.
Ну, бум был, грубо говоря, получается, он пришелся, такой рассвет, на середину, конец 90-х и где-то до середины нулевых. Стратегий было масса.
Мне кажется, мы по пальцам можем перечислить самые вот топовые. Да, это Warcraft, StarCraft, Command & Conquer, Age of Empires.
Ну, тот же самый
казаки.
Мной очень любимый с теплотой и нежностью Westwood компания, она просто клепала эти стратежки. У нее что, ну, то же самое. Command & Conquer, вспоминали мы Дюну вторую, да, это же все Westwood.
Но они, понимаешь,
которую
они...
сожрала EA Games. Проклятая. И запорол от Command & Conquer нафиг с четвертой части, просто похоронил его. Вот
прямо сейчас в реальном времени проиндексировал вопрос и хотел посмотреть, что же за real-time strategies вышли в прошлом году, за весь прошлый год. Я наткнулся на статью «16 лучших RTS 2022-го». Ни одного названия вообще ничего мне не сказало, и в основном, да, судя по... тому, что я пролистал, это за одним исключением. Кстати, игра, которую тоже стоит обсудить, это Total War. За единственным исключением. Все названия ничего мне не говорят, и, судя по скриншотам, это какие-то маленькие инди-проекты. То есть больших AAA RTS от крупных студий мы не видели, правда, очень давно. И учитывая, как прошла вот незаметный Blizzard...
Да,
забили,
вообще,
забили совершенно.
Они сделали Reforge, все, и успокоились.
Кого сделали?
Reforge или как он?
Warcraft. Reforge, да. Третий Warcraft.
Кинули кость, как бы.
За Долоран!
Перекованный Warcraft.
Да.
Сбился я в смысле. Я хотел... Может быть, кстати, вообще RTS — это отдельная как бы каста такая игровая. Ну, во-первых, это особый вид игрока нужен.
Элитный клуб.
Потому что RTS — это ты реально... Это не быстрые катки, когда там в...
Китайские матчи по StarCraft. Там быстрые катки.
Вот, кстати.
Корейские.
А главное, до сих пор же ведь играют в те игры, а в новые их не понимают. Потому что есть какая-то вот, во-первых, визуальная специфика, да, к которой мы уже настолько въедливо привыкли, но просто когда начинаются вот эти вот все 3D-ландшафты и так далее, меня это не цепляет. Я почему-то, когда я в изометрии там или даже просто в 2D смотрю на карту стратегии, да, мне это больше глазу приятно. Я так понимаю, что и современному, и молодежи, да, и тем, кто только играет, но тоже это приятно. Наверное, поэтому мобильные все игры, стратегии, они тоже делаются максимально мультяшные, такие вот все плоские.
Но я думаю, об этом мы более подробно поговорим, спойлер нашим слушателям в эфире по StarCraft 2.
Отлично, прекрасно, замечательно.
Здесь у нас прям тоже будет...
А где один?
Один выжил. Ну, вообще, в эфире по StarCraft, да. Total War.
Подожди, я хотел вернуться немножечко к теме. Так как вы оба настольщики, я хотел поговорить о том, что вот есть, да, случаи в истории, да, когда компьютерные игры переходили в настольный формат и были довольно популярны. То есть, например, «Цивилизация» Сида Мейера.
StarCraft.
Сейчас, секунду, погодите.
Сейчас мы
об этом поговорим.
Я понял,
об этом мы и поговорим. Есть там Мор Утопия, да, которая от Ice Peak Lodge, да, переросла в настольную
игру. Самая известная RTS.
Я про примеры вообще, в принципе, как компьютерная игра переходит. Давайте, Fallout.
Doom.
Давайте тогда это скажем. Doom, да, настольный, тоже прекрасный, замечательный. Вот, возможно ли в формате... насколько успешен, во-первых, переход для RTS в настольный формат? А во-вторых, можем ли мы теоретически, и есть ли такие примеры, RTS, то есть real-time strategy, стратегии в реальном времени в настольном формате? То есть для зрителя, да, кто неофит, кто не посвящен, real-time strategy, да, отличается от пошаговых стратегий, ну, самим названием, да, реально, стратегии в реальном времени — это когда все одновременно на карте происходит гигантский муравейник. Тотальное вообще безумие просто. А я, кстати, еще одну RTS вспомнил, которая выходила недавно, хорошая.
Так, очень интересно.
Но забыл ее название.
Молодец. Подумай.
Тейл что-то там, блин. Вот. А пошаговые стратегии, да, это типа там третий герой, да.
Цивилизация, все
Цивилизация, тоже. Да. В принципе, отчасти вот в настольном формате...
Батлтек, кстати.
все варгеймы, да, которые существуют, это там Warhammer 40 тысяч настольный
парк. Disciples.
Вот.
О!
Это все то, что вот, как бы это
и в любом случае пошаг. Как он называется?
Да, третий Resurrection.
Возможно ли, был ли когда-нибудь опыт перехода? Вот Алексей Филимонов упомянул у нас StarCraft в настольном формате, но это все равно превращается в пошаговость.
Конечно.
Возможно ли создание real-time strategy в настольном варианте? Вот.
Очень-очень-очень маловероятно.
Мне кажется, это будет напоминать. У Гаги выходила игра, это гоблинские бега, когда надо было кубики
хватать. У Гаги? Хватать. У Леди Гаги?
Да, у Леди Гаги.
Когда надо было кубики хватать,
Гага Гейм.
Начиналось с мотовкой. Это будет примерно то же самое.
Есть несколько игр в настольных, которые существуют в реальном времени или в околореальном времени. И самое стратегичное, пожалуй, из того, что я знаю, это... как она, господи, называется? Капитан Сонар. Это две команды игроков сидят друг напротив друга за большим длинным столом. Там четыре человека в команде.
Ломают друг другу кулички.
И ломают друг другу кулички. Каждый из них — это экипаж большой подводной лодки. Так. Они в реальном времени. Один человек прокладывает... Капитан говорит, куда плыть. Значит, один прокладывает курс. Инженер отмечает, какие отсеки повреждаются. А радист сидит и слушает приказы
другой команды.
Другой команды. И накладывает через прозрачный такой листочек, прокладывает курс и смотрит по островам, по карте островов, где может находиться подводная лодка. Все это происходит полностью в реальном времени. Останавливается игра только в тот момент, когда там капитан кричит «открыть огонь». В этот момент, значит, экипаж называет координату, по которым они стреляют торпеды. Если в этих координатах реально находится подводная лодка команды противника, она получает повреждения.
Я только сейчас понял, что морской бой — это пошаговая стратегия.
Да.
Это пошаговый варгейм.
Пошаговый варгейм.
Так. Ну, это эпично.
Это продвинутый морской бой.
Это вот, да,
продвинутый
в реальном времени.
Это надо, конечно, мозги было здорово так напрячь свои, чтобы придумать такую механику. А, ну, хорошо, это ты назвал один из примеров, может быть, еще что-то.
Но это, говорю, это вот самое, пожалуй, стратегичное, потому что в чем, как бы, прелесть РТС? Это глобальные сражения на большой карте, это сотни, там, может быть, тысячи юнитов, боевых единиц, которые сражаются между собой. В настольном формате провести такое, это нужна какая... Я просто не представляю, какая должна быть механика, чтобы она работала в реальном времени.
Маленькие радиоуправляемые.
Кубик уже нет, потому что пока ты его кинул, пока там оба игрока учли, посмотрели, посчитали, уже просадка. То есть совершенно непонятно, какая должна быть, какая вообще может быть механика настольная для того, чтобы реализовать вот эти сражения в реальном времени больших армий.
Класть в коробку реальные мечи.
Пошло, да. Поехали. Вам нужно примерно 200 игроков. Там... Вот коробка.
Соберите 200 друзей, если вы играетесь на маленькой карте.
И езжайте на полевые игры, реконструкции и так далее. Вот вам real-time strategy, ребята.
Да, только так.
А ты зацепил тему Total War, которая, конечно, была вдохновлена, естественно, что, ну, вообще, пожалуй, все историчные РТС, стратегии компьютерные, они, конечно, были вдохновлены, получили вдохновение от Age of Empires, эпохи Империи, ну, безусловно, да, потому что она была первой. Вот они полноценно историчные такие, вот именно зацикленные на исторических баталиях, о возможности стравливать цивилизации друг с другом, которые никогда не могли друг с другом пересечься, там ацтеки против филистимлян, например, шел третий день казахско-мексиканской войны. Это шутка, это не моя шутка, это из КВН. Вот, и, кстати, упомянул еще масштабность битв, да, что, типа, наверное, это ты в стратегиях, вот это бесило всегда, когда ты в... Очень интересная механика, она, с одной стороны, как бы помогает двигать игру, да, это в Варкрафте, это в Старкрафте, это в Age of... Ну, это вообще в первых всех игр, потому что были программные ограничения, ты не мог поставить, делать 1000 юнитов, у тебя там было ограничение 60, 80, 90, 120.
В первую часть 50 было.
Вообще, по-моему, да, 50.
Причем это нигде не отображалось, кроме как домиков, когда домик
строишь. Да, ты кликаешь.
На домик кликаешь, тогда ты понимаешь, сколько у тебя еще можно напихать.
А потом ты понимаешь то, что потратил лишнее дерево, да?
Да, построил домики для тех, кто там уже никто не живет.
Никогда не поселится.
Нет, в них поселится, когда закончится война. То есть тогда люди начали...
Бараки для пленных.
Или так, или так.
Я сейчас понял, что логика строительства чуда света, и после этого прекращается война, она, конечно, безумно красивая, но она очень тупая. Мне кажется, когда ты строишь чудо света, все остальные цивилизации вокруг такие должны... Это что так?
Это что так? Торчит пирамиды.
Сломать пирамиды. Это что-то... Позер тут у нас.
Огород загораживает. Мне солнце заходит.
Причина для войны. В районе дома нам говорили, что будет красивый вид. Да.
Это из пирамиды. Вот, собственно, причина для войны. Ты думал, война прекратится, она только еще больше. Никогда. Третья сторона вошла в конфликт.
Никогда не меняется, да.
Никогда.
Так вот, Total War, ты начал говорить об этом, и я передаю слово тебе, раз уж ты захотел запануть Total War.
Классный, классный, на самом деле, пример, когда ты правильно сказал, что они, конечно же, вдохновлялись Age of Empires, но в том числе они вдохновлялись цивилизацией. И вот как раз Total War — это тот самый редкий случай сплава. Total War, тотальный вор. Полный вор вообще, полнейший.
Total Grand
Theft. Когда они взяли и скрестили жанр пошаговой стратегии и боев в реальном времени. То есть все действие в Total War на глобальной карте происходит в пошаговом режиме, где каждый игрок выбирает свои действия и производит их по очереди. Но когда происходит какое-то сражение, столкновение двух армий, оно происходит уже вот в реал-тайм формате.
Алексей Юрьевич, а ты, наверное, должен помнить, такая игра была, Центурион, по-моему, она называлась.
Ну, я помню. Но...
Не Цезарь, которая...
Да.
Была, соответственно, тоже real-time strategy.
Но она...
А вот была, да, старая пиксельная игрушка, как раз которая, по-моему, вот потом переросла впоследствии в Total War. Я сейчас могу здесь путать и сказать неправильный факт-чекинг. Я, естественно, не провел. Я же не знал, что мы про Total War поговорим.
Никто же не знал.
Центурион была игра 94-3, наверное, годов. Она была настолько пиксельная, что там маленькие легионерчики бегали по полю в виде маленьких квадратиков.
Еще Леннингов вспомни. Кстати, тоже стратегия.
Да, еще червячки были. Тоже как бы своего рода
пошаговая. И там как раз тоже у тебя передвижение все по карте, вся экономика, все происходило пошагово в ответ на действия компьютера, действия игрока. А когда сцеплялись уже непосредственно в битве, там было вообще, это была фантастика в 94-м году. Типа, вау, изометрическое поле боя, одновременно все войска друг на друга движутся. И совершенно непредсказуемые последствия.
Я вот помню один из первых. Почему-то сейчас ты сказал про это поле кривое, изометрическое. Я почему-то вспомнил сейчас один из первых мехвариоров.
Которые тоже, да, проходили вот по такому же принципу.
Да.
Алексей Ильич, ты вот для себя в каком жанре больше находишь себя, какой более любимый? Все-таки пошаговая стратегия или стратегия реального времени? И главное, насколько по-разному мозг работает?
Ты знаешь, я и как бы и туда, и туда. Я все люблю, я всеяден в этом плане. В плане, если стратегии касается, то я всеяден.
Но
вообще люблю жанр стратегии и... как бы цепляю, и там то же самое, если мы вспоминали Steam, да, я много чего покупал, потом обратно возвращал, но потому что иногда была полная дичь. Вот, а иногда очень достаточно интересные проекты, но причем я одно время покупал именно те, которые на стадии разработки у Steam был, такие и сейчас, я не помню, есть. Можно купить, типа, дешевле, вот, но страдай сам тогда, потому что мы ведем еще разработку. Вот, и было несколько интересных проектов, но, к сожалению, все они позакрывались, не знаю, разработчики там сдулись. Было достаточно, сейчас навскидку не вспомню, но парочка меня прям вот точно цепанула, я бы с удовольствием в них дальше бы играл. И интересный сюжет был, и мультиплеер там не докручен.
Что можно было бы добавить в стратегии, как ты думаешь, такого, ну, вот просто сейчас брейнсторм такой резкий прям в прямом эфире. Кстати говоря, напоминаю всем нашим слушателям, что Geekzone на Teos Media существует только благодаря вашей поддержке, поэтому пишите комментарии, лайкайте, репостите, и, конечно, если можете поддержать нас звонкой монеты, мы вам будем очень благодарны. Так вот, прям в режиме реального времени брейнсторм такой, что можно было бы добавить в компьютерной стратегии такого, чего в принципе не было. Вот недавно выходила стратегия какая-то по средневековый сеттинг, такой типа а-ля страдающий средневековье, в котором ты сам рисуешь юнит.
Кстати, почему мы так не затронули? Stronghold.
Stronghold
такой еще.
А еще есть Settlers.
и Settlers. Ну,
то есть, если, вы знаете, копнуть вот так лопатой.
Все еще конец 90-х.
Кстати, Settlers есть и настольный.
Да, да.
Замечательный, да, совершенно. И не менее замечательный.
А я еще вспомнил Rise of Nations. Какая была прекрасная стратегия. Просто потрясающий, да, РТС.
Согласен.
А еще был «Огнем и мечом», а еще был «Щогун».
Тазар, который...
Тазар.
Ну, царь. Ну, а Болгария...
Но Тазар, у нас она почему-то «Огнем и мечом».
Потому что «Царь» — очень странное название. Типа, о чем... А «Царя» нет в игре. А, он называется
«Замки».
«Царь».
Где же там замок стоит?
Ты елки-палки.
Ну, вот.
Вот, чего...
Он «Царь» опоздал. Очень здорово опоздал. Ей бы вот... Вот я ее очень хорошо помню.
Да,
не знаю, почему. Вот. И она была прикольная.
Она была впечатляющая.
Вот. Но он, а они опоздали по времени.
Я помню,
она уже была
проект.
Не та.
Так они недавно в Steam еще выпустились. И это невозможно играть. Вообще. Оно не запускается. Оно, точнее, оно запускается, оно начинает висеть на чем угодно. Висеть, тупить.
Ну, что у тебя такой компьютер слабый?
Так в том-то и дело, понимаешь? На каком компе не ставь, все равно начинаются проблемы какие-то с ней.
Очень требовательная игра.
Интересным решением было, я не помню, на какой это было платформе, то ли в свое время для Kinect это делали, то ли для PS Move, когда, собственно, был бум вот этих псевдо, еще не VR, но уже вот игр с дополненной реальностью, была попытка какой-то стратегии управления вот как раз типа, там... руками двигать все эти юниты, отдавать приказы там как-то жестами.
Я, кстати, я вспомнил еще про одну интересный формат стратегии, который как раз как новая механика были введены, это Mount & Blade, в котором ты одновременно и RPG, ты герой, который от третьего лица путешествует по карте, да, захватывает города, нанимает наемников, и во время баталий это все превращается в стратегию, внутри которой ты, соответственно, как бы участвуешь во всем этом. И, кстати, потом это пытались еще принести во многие масс-шутеры, да, uh-huh. мультиплееры, например, Heroes and Generals, где игрок является командиром реальных других игроков. То есть ты поднимаешься по карьерной лестнице, и ты отдаешь приказы, что типа мы идем туда. То есть это как бы тоже вот совмещение стратегии и шутера от первого лица. И это интересный формат. Так вот, а что, чего не хватало или не хватает, как ты думаешь, из твоего опыта исходя? Не хватает стратегии. Может быть, что могло оживить жанр? Может быть, дать какой-то новый вот поток идейный? Чего-нибудь, да? Потому что, соответственно, когда стратегии-то были, было желание переселиться внутрь персонажа и показать, как надо, своим юнитам. Ну, что ты делаешь-то?
Я сейчас опять начну про первую вещь в Vampire.
Ну,
особенно с походом этих юнитов. Всех же бомбило с этого момента. Да? Когда они не могли найти просто вот на дорогу. Там проход вот реально 2 метра, сволочь, шагни в сторону. Нет, он стоит, он шагает в дерево упорото просто. И когда они все, берешь эту армию, он копил эту армию несчастную из своих 30 человек с одной телегой несчастной какой-то там. И ты эту победоносную армию отправляешь в крестовый трибушет. Поход.
Они спотыкаются от трибушет.
Они вот так вот, как Макдональдс 90, в Макдональдс очередь так вот растягиваются на всю карту. И по одному... с криком «Ура!» умирают у вражеских башен.
Это еще надо понять, как тебе отправить кого первым.
Ты сидишь такой, думаешь, собственно, все.
Зато потом...
Что я вам сделал.
Как раз солнце взошло, в принципе, можно ложиться спать.
Потом можно было оторваться по обратную сторону баррикад, поиграв в игру жанра Tower Defense. Посмотреть, как бы...
Тогда не было Tower Defense. Мне кажется, вот он поэтому и родился.
Да, я и думаю. Я вот сейчас...
Кто-то поиграл в первый Age of Empires, такой...
Tower Defense. Гениально, Tower Defense, точно, делаем.
И как муравьишки просто... Так вот, да, чего не хватает, как ты думаешь? Может быть...
Знаешь, тут как-то надо, наверное, от
каждой... Алексей Игоревич пока придумает закрывашку, потому что мы сейчас...
Да, я вижу, время вообще, ух.
Да, Алексей.
Тут от каждой игры зависит. Тут, мне кажется, надо как конкретную игру. Что-то такое общее, я не знаю, честно не скажу. Каждую игру, в каждой игре всегда что-то будет не хватать, по-моему. Вот я бы сделал так. Но это, по-моему, каждый... не знаю, если не первый, то второй говорит, блин, можно же было так сделать, да, вот, а потом оказывается, что нет.
Ну, поэтому Алексей Юрьевич готовит переиздание своей настольной игры «Черный кристалл», которая сейчас в продаже, к сожалению, нет, а теперь он садится каждый вечер, играет в эту настолку и делает записки, что не так было в первой части. Но продалась, кстати, Алексей Юрьевич, с чем вас еще раз поздравляю. А хорошо, в свою очередь Алексей Игоревич в свое время раскритиковал ту игру.
Ох, смотрите, тоже в прямом эфире то мы начинаем. На самом деле...
Решил на мозоль наступить.
Мне кажется, что ну, главная проблема жанра Real-Time Strategies, как я вижу ее сейчас, это достаточно длинные игровые сессии. Это как раз-таки вот речь о том, что вот эти 58 часов и
мозг,
так далее, и мозг, да, концентрация и так далее. Ты мне сказал? Кажется, что современная все-таки аудитория видеоигр, перешедшая уже, привыкшая к реалиям мобильного гейминга, привыкшая к игровым сессиям по 5 минут, уже очень тяжело заходит вот туда.
И вот, кстати, да, вот Леша сейчас сказал, да, и вот большинство современных игр, кстати, то же самое пресловутый StarCraft 2, некоторые миссии, ну, реально, берут за ручку и тебя ведут мультик, шаг влево, шаг вправо вообще не предусмотрен. Если старые игры, мне кажется, старые игры были сложнее, намного причем.
Угу. Вот. Ну, теперь нас даже будут предупреждать, когда... Сейчас выпрыгнет черт. Приготовьтесь. Это будет страшно.
Испугайтесь заранее.
Ну что ж, друзья, надеемся, что к вам черт не выпрыгнет. Спасибо большое всем, кто нас сегодня слушал. В прямом эфире была ваша любимая передача Geek Zone на радиостанции Teos Media. Поговорили сегодня об Age of Empires, и не только об Age of Empires, обо всем вообще. И обсудили жанр Real-Time Strategies, который незаслуженно забыт нами. Слушайте нас каждый понедельник в 15:00.
И до встречи на просторах галактики.